Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Красное сухое» речь сегодня пойдет о месте Китая и Японии на алкогольной карте мира.
Очень много японцев, которые в свое время сидели в советском ГУЛАГе, они до сих пор любят водку, пельмени, котлеты, кашку, очень любят. И у них даже есть рестораны, открытые бывшими военнопленными, в которых вот эта любовь к русской кухне и выпивке русской с огурцами до сих пор держится.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. За что музыканты любят Гоголя? Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
С Гоголем странная история. Он любил музыку. Ходил и в оперу, и на балет, и в России, и за границей. Но в его текстах это увлечение практически не оставило никаких следов. Конечно, у него много, особенно в ранних произведениях, упоминаний украинских песен. Иногда они составляют ткань текста. А в одной статье он советует композиторам создавать оперы на основе народных песен. Но действие его повестей и его поэмы происходит без какого бы то ни было музыкального сопровождения. Ну, не считая бальной музыки и песен кучера Селифана. Зато по количеству опер и балетов, созданных по его мотивам, Гоголь, пожалуй, чемпион среди русских классиков. На гоголевские сюжеты сочиняли Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Шостакович, Асафьев, Глер, Родион Щедрин. Ну, любой писатель может позавидовать такому списку. Причина совершенно очевидна. Особая, свойственная только Гоголю, мелодичность, музыкальность его речи. Именно поэтому, я думаю, Гоголю так приятно и интересно читать вслух. Мелодия есть и в жалком лепете Акакия Акакиевича, и в зычных тирадах Городничего, или вот, пожалуйста, коробочка. Какие ты забранки пригинаешь? Ведь это пятистопный ямб. Композиторы все это, конечно, слышат лучше, чем мы. Я решил оставить в стороне общеизвестные произведения и рассказать об операх современных композиторов по Гоголю. Все они молодые, очень талантливые и хулиганистые. Все живут в Петербурге, все выпускники Санкт-Петербургской консерватории. Один из них – Вячеслав Круглик, ученик замечательного композитора Бориса Тищенко. У него есть опера «Спекулянтка» по рассказу Зощенко, есть вокальный цикл на стихи Игоря Иртеньева, есть сочинения для русских народных инструментов, а в 2005 году он написал оперу «Коляска» по рассказу Гоголя. Это была конкурсная работа. Мариинский театр объявил конкурс молодых композиторов на лучшую оперу по Гоголю. «Коляска» стала одной из трех опер, составивших спектакль «Гоголиада». Герой «Коляски» – помещик Пифагор Пифагорович Чернокутский. Тоже, кстати, почти анапист. Сразу вспоминаются философ Хамабрут и ритор Тиберий Горобец. Вот и говори после этого, что Украина не Европа. Так вот, Пифагор Пифагорович Чернокутский кутит с офицерами кавалерийского полка. О чем говорят пьяные офицеры? Ну, конечно, о своих сексуальных подвигах. Чернокутский в итоге напивается до положения рис. Его состояние передает парадоксальный дуэт балалайки и контрфагота.
А я такую повстречал, она красой блистала, я так ее поцеловал, что в обморок упала. Милашка горничная была, работы не боялась, но почему-то через год брюхата
оказалось.
утро в усадьбе Чернокутского. Его жена пробуждается первой, радуется солнцу, цветочкам, бабочкам. Потом замечает, что к дому приближается кавалькада экипажей и верховых офицеров. Оказывается, Чернокутский совершенно забыл, что пригласил их на обед. Между прочим, жена называет Чернокутского пульпультиком, а он ее маньмуней. Гугл утверждает, что кроме коляски эти слова больше нигде не встречаются.
Прогулка будет чудная, в такой прекрасный день. От солнышка июльского спасет густая тень. Если вдруг наскучит мне гулять в моем саду, пред зеркалом с приятностью я время.
Чернокутский велит сказать, что его нет дома, а сам прячется в сарае в коляске, которую накануне расхваливал генералу. Гости, конечно, удивлены, но коляску ведь можно посмотреть и без хозяина. Так обнаруживается позор Чернокутского. Он сидит там, скрючившись, в халате.
А, вы здесь!
Еще одна опера, которая вошла в спектакль «Гоголиада» – «Тяжба» Светланы Нестеровой. Она тоже ученица Бориса Тищенко, тоже любит литературу, юмор и гротеск. У нее, например, есть сочинение по Хармсу, рапсодия на алкогольную тему по рассказу Семена Альтова, а также хоровой цикл «Неведомому Богу» на стихи Блока, Ахматовой и Бродского. У Гоголя «Тяжба» – это всего одна недописанная сцена. У Нестеровой и либреттиста Веры Куприяновой, она, кстати, автор либретта и коляски, это полноценное драматическое произведение. Один из братьев Бурдюковых подольстился к тетушке, и тетушка перед смертью отписала ему все наследство, а второму брату завещала свои юбки и всякий хлам. Но штука в том, что расписалась она неразборчиво. Это и есть предмет тяжбы. Второй брат требует признать завещание недействительным. Вот сцена, в которой интриган Павел Бурдюков подсовывает умирающей тетушке на подпись завещание в свою пользу. Тетушка в беспамятстве.
Извольте подписать, тетушка! 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 Вы меня слышите?
Какой веселый! Просковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые.
Тетушка, тетушка, скорее! Распишитесь! Распишитесь вот здесь!
Сестре ее прислали материку. Это такое очарование. Полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое. Фон голубой через полоску все глазки, лапки, глазки, лапки, глазки, лапки, глазки, лапки, глазки. лапки, лапки, глазки, лапки.
Тетушка! Вот то поговорим про глазки. Пишите, пишите, вот здесь пишите. Не вдохи я Жеребцова, не вдохи я Жеребцова, не вдохи я Жеребцова, не вдохи я Жеребцова. Черт знает, что нацарапала, и разобрать нельзя.
Тетушка представилась. Зачитывают завещание усопшей.
Племяннику моему Павлу Петрову сыну Бурчакову возмездие его сыновних попечений и неотлучного себя при мне обретение до смерти. Оставляю во владение имение мое в Устюжском уезде 500 ревизских душ, угодья, прочее. Племяннику Хрисанфию, сыну Петрову Бурчакову, на память обо мне.
Христофор Бурчаков, естественно, возмущен, но находит зацепку.
Да что же это? Ей нужно было написать Евдокия. Она написала «Обмакни». Обмакни, что это значит? Ведь это же не имя «Обмакни». Пусть они не врут. Покойницу звали Евдокией, а не «Обмакни».
Наталья Волкова входит в ту же когорту молодых питерских композиторов, учеников Бориса Тищенко. Из ее оперы «Невский проспект» на либретто Алексея Яковлева мне удалось найти только один номер. Это дуэт Шиллера и Гофмана. Не того Шиллера, который написал Вильгельма Телля, но известного Шиллера, жестяных дел мастера в Мещанской улице. И не писателя Гофмана, но довольно хорошего сапожника с Офицерской улицы. «Нох Айнмаль, нох Айнмаль» в припеве. Это «Эх раз еще раз» по-немецки. Поют Алексей Исаев и Валерий Вахромеев. Аккомпанирует автор.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Владимира Абаринова «За что музыканты любят Гоголя».
Если сам не вернусь.
Еще один молодой питерский композитор Илья Кузнецов. Опера «Шинель». Либретто написал он сам. Акакий Акакьевич один в своей каморке молится Богу.
Царю небесный, утешителю душе истин. Сокровище благих и жизни подателю приди и вселися в ныне и спаси. Что это? Ой, как же это? Это правда совершенно того. Не того. Это уж точно того. Не того. Это надо бы прямиком Петровичу идти.
Делать нечего, надо идти к портному Петровичу.
Нет, нельзя поправить. Куда и гардероб? Только не слава, что сукно. Отронешь иглой, оно уж ползет, ползет. Нет, сделать ничего нельзя.
Сделай что-нибудь.
Я не могу.
Да что ж,
дерзко, больно,
ведь есть же у тебя кусочки, Петрович, родненький.
Но что делать этого?
Сделай мне
шинель. Уж так и быть, я новую шинель вам сошью. Заранее приложим.
Так, новую.
А вот так.
Акакий Акакьевич не ел, не пил, не зажигал свечей и, наконец, справил себе новую шинель. День проходил именинником, а поздно вечером Акакия Акакьевича ограбили, сняли с него шинель. По совету сослуживцев Акакий Акакьевич обращается с просьбой к значительному лицу.
Я, ваше превосходительство, того, кто вам кланяюсь о шинели моей, что не шил себе, а теперь ее и вовсе нет. Меня вчера ограбили самым бесчеловечным образом. Я теперь обращаюсь к вам, чтобы вы своим ходатайством как-нибудь отыскали бы мне шинель. Прошу вас, помогите, я не знаю, куда мне идти.
Что вы, милостивый государь? Не знаете порядка, куда вы дошли? Вы что, не знаете, как водятся дела? С сначала подайте бумагу в канцелярию, потом она пойдет к столоначальнику, потом к начальнику отделения, потом секретарю, а секретарь ее потом и мне отдаст. Вот только так.
Без шинели Акакий Акакьевич простудился, слег, бредит. Доктор говорит, что пора заказывать гроб. Акакий Акакьевич умирает. Квартирная хозяйка читает за упокойную молитву.
Господи, упокой душу раба Твоего и прости ему все
Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естественно-наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Мы слушали отрывки из опер Вячеслава Круглика «Коляска», Светланы Нестеровой «Тяжба», Натальи Волковой «Невский проспект» и Ильи Кузнецова «Шинель». Вокальные партии исполняли Александр Герасимов, Алексей Пашиев, Антон Росицкий, Илья Кузнецов, Анна Нечаева, Екатерина Разумовская, Сергей Плешак, Ольга Ширяева.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка. За что музыканты любят Гоголя». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Воспоминания». Вспоминает Ирина Владимировна Халафова, автор книги «Свидетель истории». Она умерла в Австралии в 2013 году. Рассказывает Ирина Халафова о русской эмиграции в Югославии. События происходят в 1930 году. Мемуаристка называет среди прочих имя Евгения Илачича. Он был главой общества ревнителей русского языка. Запись сделана для «Поверх барьеров» в 1990 году.
В начале 30-го года король Александр устроил в Белграде съезд русских зарубежных писателей и журналистов. Я была переводчицей Мережковского, Гиппиус, Куприна, Тефи и профессоров Завадского и Лоскова. Гиппиус была очень красива, очень нарядна, капризной и требовательной. Даже в старом возрасте очень тонкая, в черном, гладком по фигуре платье, с большой хризантемой у груди, с рыжими волосами в локонах, она производила очень несимпатичное впечатление. Мережковский же был рассеян и очень раздражен. Больше всего мне понравился Куприн. Он был очень ласков и попросил меня тайно от всех купить и принести ему бутылку водки. Мы, студенты, сложились, и я отнесла. Он благодарил со слезами, и мне его было очень жалко. И вечером он выступал и читал великолепно, но видно было, что совершенно пьян. Когда мы ехали домой, отец возмущался. Как это допустили Куприна напоить? Я молчал. В течение этих лет я сопровождала их во время проезда через Белград вместе с другими ревнителями, Бориса Зайцева с женой, Чирикова и Бальмонта с женой. Зайцев с женой были проездом. Он очень хорошо читал отрывки из русской студенческой жизни из романа «Дальний край». Чарующий голос и лицо, когда со старых византийских икон. Потом я сопровождала их на трамвае в гостиницу, очень скромную, около вокзала, и помогла разобраться в недоразумении с персоналом гостиницы из-за незнания языка. Не помню, что читал Чирыков. Но знаю, что мы возбудили недовольство старшей части ревнителей тем, что увели его в турецкую кондитерскую на Бугзу и Баклаву, так как он подчеркнуто интересовался нами молодежью вместо намеченного чая у профессора Кузнецова. Он очень веселился, благодарил, и мы, конечно, получили автограф. Бальмонтом же был неприятный случай. Он должен был выступать в ревнителях, но я случайно через одного крайне правого кадета, бывавшего у нас, узнала, что группа крайне правых идиотов собирается его избить со стихи «Мукден и Цусима». Я сообщила об этом Елачичи и была назначена вместе с Олей Елачичи и Костем Печковским в качестве охраны. Возможно, что Елачич руководился тем, что я буду препятствием, так как, во-первых, многие побоятся потерять вход в гостеприимный и щедрый дом, а во-вторых, я сумею иметь дело с местной полицией. В крайнем случае. Мы встретили Бальмонта с женой. Это были испуганные, очень бедно одетый старичок в крылатке и очень старомодно одетая и расстроенная старушка. Но оба были трогательно очаровательны. Мы сопровождали их, сгорая яростным желанием вступить в драку. Я не помню в жизни более сильного желания бить кого-то по морде. Вооружились мы зонтиком. Моросило. Но нападение не последовало. Бальман читал трагические и, возможно, интересные стихи. Мы были увлечены обороной и не слушали. Утром следующего дня все ревнители проводили их на поезд в Париж. Очень скоро после этого распались ревнители. Все мои друзья из ревнителей – покойники. Костю Печковского с женой и детьми, он был юристом в суде в Хорватии, впоследствии убили усташи. Гордей Зверев был замешан во время войны в нелегальную торговлю лекарствами и умер в тюрьме. Оля и Таня Елачич погибли при бомбежке, а Евгений Александрович Елачич по ошибке расстрелян партизанами. Володя Гольской эмигрировал в Марокко и там умер. Из узкого круга активистов, насколько мне известно, остались разбросанные по свету поэтесса Лидия Алексеевна, Алексеева Девы, Кира Сахарова и я. Гордей Зверев и Володя Гольской учились со мной в университете. Трагедия тогдашней молодежи лучше всего определяет стихотворение Володи Гольского. «Не проклинайте нас, отцы и деды, мы ваша плоть и кровь, но мы не вы. Мы не горели в чаянии победы и не теряли в бегстве головы. Мы тоже помним, но другая память». Она растет и ширится, как пламя, и сеет ранний пепел на висках. Мы всюду лишние, нам все чужое. И выспленный готический собор, и небо юга слишком голубое, и запада величие и позор. Мы никогда покоя не найдем, пока не мстителем, а блудным сыном пойдем опять в осиротелый дом. Мы не хотим России вах-парадов, блестящих встреч, мундиров и полет. Нам павшего величия не надо, но вне Руси нам места в мире нет.
Вспоминала Ирина Владимировна Халафова. Запись для «Поверх барьеров» была сделана в 1990 году в Австралии. Ирина Халафова умерла в 2013 году. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Со мной в студии литовский журналист Андрюс Кунчина. Андрюс, вы в школе любили уроки литовского языка?
Я любил уроки литовского языка, но не только литовского. Я любил и уроки английского, и уроки латинского, и уроки русского языка. Все зависело от того, если я любил учителя или учительницу. У нас литовского языка было очень много, потому что это был государственный язык и самый главный. Я литовский язык всегда любил, и тогда полюбил из-за того, что он такой сложный, недоступный.
Сколько в среднем ошибок вы делали в диктанте?
Вначале очень много. Я все время как-то балансировал между тройкой и четверкой.
4 с минусом.
С плюсом. Потом я был одним из самых лучших. Я литовский язык очень люблю, потому что латинский язык, он такой очень систематический. Там научился одно правило, и можно разговаривать даже, и это использовать в каждом случае. В литовском языке одно правило и 10 исключений, и еще больше может быть.
В русском языке есть роковые для учащихся слова, вроде стеклянный, деревянный, оловянный, или уж замуж не втерпешь, и ученики вечно делают ошибки, когда пишут диктанты. А есть такие роковые слова для учащихся литовских?
Да, потому что нужно знать, как я уже говорил, все исключения, грамматические правила. Например, почему слово «гусь» пишется с определенной буквой, которая не существует на русском языке, поэтому трудно объяснить. И почему, например, слово «холодеет», «шало» тоже иногда пишется с этой определенной буквой, иногда не пишется с определенной буквой. Это вообще такие тайности, которые очень
трудно. Вы имеете в виду артикль?
Нет, это не артикль, это буква в средине слова, потому что у нас существует короткое и долгое «а», короткое и долгое «и», короткое и долгое «э», короткое и долгое «у». Тогда человек себя спрашивает, в чем дело, кто это все придумал. Ну, такой литовский язык.
В энциклопедии сказано, что в литовском языке очень много архаичных элементов, что он в большей степени, чем другие европейские языки, напрямую связан с праязыками, с санскритом. Литва – член Европейского Союза, член НАТО. По крайней мере, юридически и стратегически это современное европейское государство. Насколько современен литовский язык? Как он чувствует себя в компании английского, немецкого, французского, итальянского?
Я согласен с тем, что литовский язык – архаический язык. Это безусловно. Но это и плюс, и минус. А плюс в том, что это очень красиво. Сейчас мало языков, которые способны отражать прошлое. И так четко отражать прошлое. Но минус, с моей точки зрения, это то, что сейчас вот вы спросили, как литовский язык себя чувствует в компании других языков. Мой ответ – как язык, который очень много имитирует. К сожалению, жалко мне это признавать. Это больно воспринимать, и это влияет на жизнь очень многих людей. Как это влияет? У меня немножко философический взгляд на все это, потому что я сказала, что литовский язык сейчас живет как язык, который очень много имитирует. Это все правда. Это потому, что он сейчас находится в стадии и в ситуации, которую бы я назвал «удушить любовью». Я хотел сказать о пуризме. Пуризм был совершенно необходимый, потому что нужно было вычистить литовский язык не политически, но просто с точки зрения языковедения. Чужие слова, чужие грамматические какие-то элементы. Пуризм всегда нужно ограничивать во времени, потому что если пуризм становится борьбой только для борьбы, это уже становится отражением чего-то. С моей точки зрения, это отражение недостатка сил. Язык, который находится в цепях, он тоже тормоз. Например, в Литве существует комиссия государственная по языку, в полномочиях которой, например, оштрафовать телевидение или радио, или газеты из-за того, что кто-нибудь неправильно что-то сказал или даже произнес, из-за того, что, например, ударение куда-то в другое место попало, или из-за того, что человек, который является, например, официальным модератором или ведущим программы, говорит с акцентом, как диалект, например. Но это все равно литовский язык, просто он по-другому произносится.
Вы не без грусти говорите о том, что литовский язык имитирует другие современные языки. Недавно вот в этой же студии у меня был гость из Грузии, переводчик и журналист. А он с грустью как раз говорил о том, что грузинский язык настолько архаичен, настолько не в состоянии приспосабливаться, что многие проблемы, в том числе политические проблемы Грузии, они как раз напрямую связаны с архаикой языка. Все-таки вот то, что вы называете имитацией языка, язык стремится выжить. Язык очень часто вообще устает от самого себя. Он же любит вообще вертеться и крутиться, как ящерица, отбрасывать всякие хвосты языковые. У него своя жизнь. Ну, может быть, в имитации есть что-то позитивное?
Я думаю, что да, безусловно. Хорошо всегда выглядит, что я, например, прочитал Канта, или я прочитал очень многих современных каких-то людей, которые влияют на мышление всего света, и западное мышление сейчас особенно модно. Ты прочитал это на своем языке? Вряд ли ты это очень четко понял. Литовская судьба, литовский народ, к сожалению, в течение очень многих столетий находился в периферии каких-нибудь империй. Сначала это была Германия, потом Швеция, потом Польша, потом Россия, царская и потом советская. Это оставляет большой отпечаток. В Литве очень принято, как и в других таких маленьких народах, все время оглядываться через плечо, там куда-то и смотрит, как все это там делается. И это получается как зеркало, которое немножко кривое зеркало.
Англичане сравнительно рано перевели классику, греческую классику, латинскую классику, немцы сравнительно рано. Русские сравнительно поздно, но интенсивно и хорошо ее усвоили. На русский переведены и Платон, и Плотин, и Эсхил, Адам Смит, интеллектуалы 20 века, Лакан, Фуко. Литовский язык усвоил вот эти уроки классики?
Очень-очень-очень много дел переведено на литовский
язык. Когда?
В разные времена. Но самое главное и самый большой период этого, конечно, это наш период независимости между Первой и Второй мировой войной. Потом, конечно, в советское время тоже очень много всего переводилось. Сейчас очень большая мода переводить все, что не успелось, или то, что было запрещено переводить в советское время.
А как сказался на литовском языке советский период истории?
Очень больно. Даже на русском языке, я думаю, что это очень сильно тоже сказалось.
На английский язык переведен Андрей Платонов. Это героическое, но напрасное усилие. Просто нет такого аналога в английском языке, ну, разве что в коммунистической прессе, Daily Worker или Morning Star, которую читали советские студенты. На литовский язык возможно перевести Андрея Платонова? Есть вот этот запас, есть этот пласт советизма в литовском языке, который можно довести до абсурда?
Он, я думаю, что существует. Я думаю, что люди, особенно поколения, которые жили в этой реальности, они поймут. Я думаю, что, может быть, глубоко в свои мысли они бы это все переводили на русский язык, который еще знают, потому что среднее и старшее поколение еще по-русски разговаривают хотя бы. Но молодое поколение, они уже не в состоянии совершенно понимать по-русски. В Вильнюсе, например, особенно, каждый другой таксист пускает в своей машине русское радио. Но это чистый поп.
Литовская эмиграция, жившая на Западе, и это была многочисленная эмиграция,
да,
и культурная эмиграция, она внесла свой вклад в литовский язык? Она влияла на литовский язык?
Очень мало. Был один период, особенно после распада Советского Союза, когда эти люди возвращались в Литву, их очень тепло принимали, и тогда был очень короткий период такой моды даже разговаривать по-литовски с английским акцентом. Но потом это очень быстро прошло.
Андрюс, вы несколько раз в ходе этого интервью признались в любви к литовскому языку. Покажите нам то, что вы любите. Прочтите что-нибудь, то, что вам кажется прекрасным, классическим.
Я надеюсь, что я не прозвучу банально, если скажу, что я люблю Пушкина. Я считаю, что его язык сказочный, изящный, легкий и неповторимый. И есть одно стихотворение, которое очень короткое, которое я люблю. И иногда мне нравится флиртовать с этим стихотворением, с другими людьми, которых я встречаю, потому что это просто незаменимая вещь. «Я вас любил». Любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем.
Какой замечательный литовский язык.
Но я себе позволил это перевести, потому что я искал перевод. Я уверен, что это существует на литовском языке, но поскольку я живу далеко от Литвы сам сейчас, так я подумал, что будет легче, если я сам переведу «Я вас любил, любовь еще быть может». На литовском, по-моему, бы это могло прозвучать так. «Милею юс, гельмей маной айстрадар, галбута беруса навес». Bet laitai jūsų nekankina, nenoriu jūs apniauktakis, mylėjau jūs aklai, bežado, drovėjaus, pavydėjau vis, mylėta būt kaip mano, taip be amo, te leis jums Dievas dar kada patirt.
Литовский журналист Андрюс Кулчина в рубрике «Родной язык». После Пушкина в переводе на литовский «Современные стихи». Радиоантология русской поэзии. Стихи Екатерины Горбовской. Поэтесса родилась в Москве, училась в литературном институте. Автор многочисленных публикаций в журналах и сборников лирики. С 1991 года живет в Лондоне.
За окном струится улица, ночь светла. Ах, какая бабушка умница! Умерла, а на небе звезды россыпью. Божий храм. Бабушка в простынке проссанной уже там, а земля летит и крутится. Ты поспал? Вот ведь бабушка, какая умница. Кто бы знал. Тут у нас такие ветра бывают, такие ветра, и такие вещи случаются, такие вещи. Тут у нас что ни день, то уже вчера, тут у нас что ни сон, то кошмар, но вещи. А еще приплыли к нам корабли, а на них такие плохие люди. Мы плетьми их били, пока могли, а потом сожгли, пусть их Бог рассудит. А слепая девочка родила козла и сама же съела. Вот такие, парень, у нас дела. Да тебе-то, парень, какое дело? Ты иди отсюда, не жди утра. Что еще там море к утру наплещет? Тут у нас такие ветра бывают, такие ветра. И такие вещи случаются, такие вещи.
Да, спасибо, мне с лимоном. Да, курите без проблем. Нет, я только пью зеленый. Нет, я сладкого не ем. Да, конечно же, читала. К сожалению, перевод. Мне понравилось начало и в конце сюжетный ход. Что? Ну да, в ретроспективе через призму наших дней доминанта в лейтмотиве ощущается сильней. Нет, не знаю. Нет, не знаю. Да, смотрела, но давно. Чаю? Да, конечно, чаю. Что? Лимон? Мне все равно. Мысль скатилась, укатилась, покатилась кувырком. Почему бы и не в губы? Почему б не с языком?
Стихи Екатерины Горбовской в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Красное сухое. В чарку с вином, ласточки, не уроните глины кусок. Вот какие нежные слова о вине нашел японский классик Басё. Трехстишие это написано сравнительно недавно, в 17 веке. А вот стихи по-настоящему выдержанные, им около 1000 лет. «С пяти гор юноша на восток от золотого рынка в серебряном седле на белом коне мчится в весенний ветер. Опавшие цветы примяв, в каком направлении едет? С улыбкой въезжает к деве в ее винный погреб». Это китайский классик Ли Бо. В Сегодня речь пойдет о месте Китая и Японии на винной карте мира. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболт. Он часто и подолгу гостит в Китае и в Японии. Дэн, какие ассоциации вызывает имя Ли Бо в современном Китае?
Китайцы зовут его Ли Бай. Он вообще прославился как самый, наверное, выдающийся китайский поэт и отъявленный пьянец. Он со своими друзьями, тоже поэтами, 6 человек, они беспробудно дни и ночи напролет пили, писали стихи, и их в Китае до сих пор называют 6 небожителей. По одной из легенд, он утонул, когда в пьяном виде, катаясь на лодке со своими друзьями, он увидел отражение луны в воде и решил ее поймать. И он таким образом, переоценив свои слабые силы, он утонул.
Сливовое опьянение, рисовое опьянение отличается от виноградного или пшеничного?
То, что мы называем условно вином в Китае, оно не вино, потому что хорошее китайское вино должно быть не ниже 56 градусов. Если вы его будете пить на манер французский, то, конечно, вам будет очень плохо. Рисовое вино, оно, когда выходит вот из бочки, когда его приготовили, оно не имеет практически вкуса и запаха, и цвета. Поэтому китайцы туда обязательно кладут гаолян. Для европейца гаолян имеет неприятный привкус и ужасный запах. Причем китайцы ведь пьют не по-нашему, не стаканами, а это крохотные фарфоровые рюмочки, чуть-чуть больше, чем наперст.
Гаолян – это растение?
Это растение. Такие кустарниковые какие-то зернышки у них, и оно имеет очень резкий запах и вкус. Что-то с медициной связанное, смесь медицины и очень плохого одеколона.
Есть такое понятие «китаец-пьяница». Что это за социальный иероглиф? Это человек дна.
Китайцы и японцы, и вообще в Азии к пьяницам относятся плохо. Это вот не наше вот русское отношение. Вот, ну, он там выпил, ну, подумаешь, там морду набил. Нет, китаец-пьяница – это крайне редко. Японец-пьяница – это довольно широко распространено. Вот если вы пойдете по любой японской улице, особенно в пятницу после 10-12 часов ночи, вы увидите очень большое количество очень пьяных японцев в хороших костюмах, галстуках, но буквально не стоящих на ногах.
Чем они накачиваются?
Они в основном пьют саке, традиционно, конечно, саке. Саке, оно само по себе же очень слабое. Его пьют подогретым, ну, можно и холодным. Оно довольно приятное на вкус. Очень слабый вкус. Им можно очень сильно упиться. То есть они пьют такими чайничками. Им приносят в чайничке где-то, ну, грамм 200-400. И за вечер можно накачаться 2 литра.
В Японии существует понятие застолья? И если да, чем оно отличается от китайского застолья?
Японское застолье, оно очень строгое, оно очень регламентированное, немногословное. К концу этой церемонии там могут повышаться голоса и даже петь песни хором, и там приходят гейши, играют на самисене, на кото. А китайское, оно более полное жизни. Все это тоже кончается песнями и плясками, но китайцы сидят обычно за круглым столом, очень много еды, в отличие от такой аскетичности японской и красоты японской. Яств китайское, оно отличается с таким буйством. Там может быть одновременно 30-50 сортов еды. Очень трудно понять, что из чего сделано. И постоянные приглашение к совместной выпивке, причем это идет очень традиционно. Обычный человек, как правило, должен отказываться, остальные должны его умолять, просить, петь песни. После этого он берет эту рюмочку, держит этот наперсток на руке, тоже в ответ споет песенку какую-то. В Китае вот это что удивительно, что любой возчик, грузчик и шофер, я уже не говорю про академиков или министров, они все прекрасно знают свою литературу и поэзию.
Мы говорим о культурах, которые жестко регламентированы. Каково место алкоголя в социальных предписаниях, правилах?
Не терять лицо. А алкоголь — это один из таких провоцирующих элементов. Китаец обычно он пьет, когда ему что-то нужно. То есть это может быть бизнесмен, это может быть какой-то партнер по каким-то партийным, государственным, экономическим каким-то делам, культурным. Но обычно китаец знает, почему он с тобой пьет. Он примерно знает, сколько он выпьет. Обычно он не напивается. Вот японцы во многом очень похожи на русских. То есть сначала это будет очень чистенький, выбритый, очень корректный человек. Вечером он вас приглашает в ресторанчик. Он пьет крайне мало, он шипит и кланяется, ведет очень неторопливую, очень такую нейтральную беседу. Через какое-то время он вас может пригласить в караоке-бар, ночной бар, стриптиз-бар. И вот тут вот загадочная японская душа раскрывается полностью, потому что вы начинаете пить или саке, или же виски с водой, джин-тоник, пиво непременно. И через час-полтора вы замечаете, что японец, у него съезжает галстук, у него встают волосы, он снимает пиджак, он начинает голосить эти свои песни. Он вас очень любит. Он начинает вам рассказывать, какая у него стерва жена, какой он начальник, сволочь. И как ему надоело вообще в этой стране жить. На следующее утро, когда вы его видите в фильме, он будет точно такой застегнутый на все пуговицы, корректный. Никогда он не покажет, что у него страшное похмелье.
Вы упомянули виски и джин и тоник. Насколько алкогольная культура Запада от России до Америки влияет на алкогольную культуру Китая и Японии?
Надо сюда добавить пиво, потому что пиво все-таки это тоже европейский напиток, в том виде, в котором мы знаем его. Среди молодежи особенно, среди бизнесменов, которые вынуждены ездить очень часто в Европу или в другие страны, включая Соединенные Штаты Америки, много пьют виски и джин, и водку. Очень много японцев, которые в свое время сидели в советском ГУЛАГе, они до сих пор любят водку, пельмени, котлеты, кашку, очень любят. И у них даже есть рестораны, открытые бывшими военнопленными, в которых вот эта любовь к русской кухне и выпивке русской с огурцами до сих пор держится.
Гонконг и, может быть, отчасти Тайвань были проводниками влияния западной алкогольной культуры?
Постольку-поскольку, потому что Гонконг и Тайвань, они были закрытыми. Тайвань до сих пор не Китай, а Гонконг, он постольку-поскольку, потому что большая часть простого китайского населения континентального Китая до сих пор не может войти в Гонконг. Но такие люди, как Джеки Чан или как Джет Ли, актеры бывшие гонконгские, они спокойно разъезжают по Китаю, и, конечно, они провоцируют особенно китайскую молодежь на американо-западный образ жизни и поведения.
Вы выпивали с японцами и китайцами. Что это были за компании? С кем вам было приятнее?
Когда начинаешь пить с японцем, довольно долгое время идет вынужденное молчание и такая неловкость, потому что японец не знает, на какую тему с вами разговаривать и что говорить. К сожалению, языковый барьер, потому что не все японцы говорят по-английски, не все монголы говорят по-японски, так что приходится как-то так вот на pidgin English говорить. Но получается, в дальнейшем, выпив энное количество и саке, и пива, и виски, разговор, как всегда, он становится намного раскованным, свободным и приятным. С китайцами у меня большой опыт тоже. Да, участвовали и люди, так скажем, из военных структур, и бандиты, и были и политические деятели, и простые китайцы, и бизнесмены. Китайцы и китаянки. Причем я вам скажу, что китаянки, они намного свободнее и раскованнее держатся за столом, чем японки.
А с кем все-таки приятнее пить?
Может быть, приятнее пить с русскими, но с китайцем, может быть. Потому что японец, он все-таки как-то зажат, а потом он начинает так широко раскрывать свою душу, что ты не ожидаешь от него этого и как-то так пугаешься.
У европейских художников и скульпторов репутация людей пьющих. Вы выпивали с художниками Китая, Японии?
Бывало, неоднократно. И видите ли, в чем дело? Сегодня искусство, оно стало таким интернациональным. Поэтому вы видите японского художника с длинными волосами, косящего под хиппи. Богемный человек. А богемный человек, что китаец, что японец, или француз, или русский, они примерно одинаковые.
Монгольский художник Дэн Барсболт о месте Китая и Японии на алкогольной карте мира. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.